насколько я понимаю, да. Тему какую-то объявили, да? Или лучше без темы? Знаете, какие есть виды борьбы? Есть по правилам, а есть без всяких правил. Когда без темы, конечно, это наиболее интересно и доступно, потому что любая тема, она ставит границы. А на границе стоят там всякие, знаете ли, ну, которые что-то держат и не дают идти дальше. Ну вот, тем не менее, мне сказали, что будто бы вы захотели узнать, что такое богословие. Это правда, нет? Вы захотели или вам захотели дать? И сами даже хотите, ну, это хорошо. Ну что ж, ну, давайте немножечко с вами поговорим, хотя я не силен в нем совсем. И сейчас я вам объясню, почему. Вы не думаете, что скромничаю, мол, такой скром? Нет, что вы! Да, нет-нет, сейчас я вам объясню, и вы поймете сразу, почему я так говорю. Причины-то, кстати, очень простые. Богословие, знаете, говорят, что это какая-то наука, границ которой не существует. Это уже ура! Можно говорить о чем угодно, и все это имеет отношение к богословию. О любых проблемах, потому что любой вопрос, как философский, так жизненно-практический, он, конечно же, может, а в общем-то для верующего человека и должен рассматриваться с точки зрения кого? Того, кто дал нам определенные духовные законы и заповеди. И вот через эту призму только мы можем смотреть на все пространство нашей жизни. Насколько это важно? Думаю, что это понятно. Настолько же важно, как вот мы с вами изучаем, то есть не изучаем, но изучали, не изучали, но слышали, по крайней мере, что, говорят, есть такая наука физика, и там какие-то законы изучаются. Какие-то. Причем не просто изучаются, а говорят, что человек поставлен в их условия. И как только он начнет выходить за рамки этих законов, с ним случается беда. Какая? Он совсем забыл, находясь на 15-м этаже, так забыл, что существует закон тяготения. И, боже мой, и шагнул через окошко, увидев, как летают птицы, и какая красота парения в воздухе. И, говорят, надо же, с человеком несчастье. Странно. Да нет. Нет же. Законы, всюду они есть законы. Почему? По очень простой причине. Человек сам по себе – это же существо ограниченное. Ну, чем? Ну, всем. Всем. И силами, и способностями, и талантами, и умом, и телом. Всем чем угодно, он ограниченное существо. И поэтому его существование, или как любит философы говорить, его бытие, наслыхали такое слово, ой, я как услышал, даже страшно стало, его бытие тоже ограничено. И говорят, кто хочет хорошо жить, то хочет быть здоровым, не нарушай закон тяготения. Но еще и прочие законы существования нашего тела. Но знаете, любопытная какая вещь? Вот я тоже учился, правда, уже так давно, что не могу даже вспомнить, когда. Ну, скажу вам, в прошлом тысячелетии, только никому не говорите. Когда я учился, то вот нам о законах физики, например, говорили, о законах математики, законах истории. Но странное дело, я никогда не слышал одного только направления, никогда. И узнал это только совсем недавно. Ведь мы же не только тело, мы же не только психика, потому что определенная психика есть и у животных, и у птиц, ну, у всех какой-то уровень развития. Но мы же не животные. У нас еще есть тот ум, которого нет ни у одного существа на Земле. У нас есть душа, о которой говорят все, даже неверующие, Как я помню, в школе нам говорили, это религия, что она делает? Она убивает душу. Мы говорим, а она разве есть? Мы же слышали, что души нет у человека, а вы говорите, убивает душу. Что же это такое? Парадокс. Так вот, оказывается, существуют и духовные законы. Законы, то есть нашей духовной, внутренней жизни. И если мы уже сказали так, что даже физические законы представляют для человека ту необходимость в жизни, с которой надо считаться, иначе погибнешь. Значит, наверное, есть и что-то духовное. Существуют тоже законы, которые тоже нельзя переступать, то есть приступать, то есть творить преступление. Иначе здесь с человеком тоже могут произойти очень несчастные случаи. Но это отдельная тема, что за законы. Сейчас-то в данном случае я исхожу из названия нашей с вами встречи, что такое богословие. Так вот, богословие – это хотя наука, которая может заниматься чем угодно, и так и занимается. И занимается чем угодно. Так? Но основным ее направлением, основным и главным, которое необходимо знать каждому человеку, это знать, как же правильно жить, чтобы не оказаться в болоте или в пропасти? Или в таком космосе, в котором улетишь и без конца и края? Богословие, само слово-то, это перевод с греческого. А греческое слово сейчас употребляется у нас в светских университетах, когда открывают факультет, который занимается богословием, то там говорят не богословие, там говорят факультет теологии. О, как это уже звучит. Богословие как-то это еще о теологии. О, если он магистр теологии, даже страшно становится рядом стоять. А уж доктор вообще все падает ниц. Оказывается, что слово «богословие» является ничем иным, как элементарным переводом слова греческого «теология». «Феос», «теос» – это «бог», «логос». А значит, «логос». Вот я сказал и запнулся. Потому что слово греческое «логос» имеет порядка сотни значений. Первое – значение слова, а дальше? Дальше еще 100. Мысль, правило, разум, ум, идея. Боже мой, чего только нет. Все зависит от контекста. Так вот, богословие, как термин, являясь переводом с этого греческого слова, оказывается, представляет собой, как и множество других наук, тоже науку. Цель этой науки своя. Если в географии одна цель, геология – другая, астрономия – третья, математика – четвертая, богословие – своя цель. Цель отличная от всех этих наук. Занимается богословие. Я сказал, занимается, и вздохнул, вы, наверное, слышали. Должно бы заниматься. Должна эта наука заниматься душой человека. Душой. Нет. Нет. Очень редко, очень мало. Лишь иногда вы встретите, когда богословие занимается этим. А чем же занимается? Чем? Чем занимается человек, который хочет отправиться в какие-нибудь в сибирские дали? Он начинает изучать. Так, где, как, что встречается? Где какие дороги, где какие леса, где какие звери и хищники? То есть ясно изучают. Нормально? Ну, конечно. Но вы знаете, какой парадокс иногда бывает? Любопытнейшая вещь. Сидит всю жизнь и изучает эти сибирские дороги, тропы, джунгли, и ни разу даже там не был. Я спрашиваю, а зачем вы изучаете-то? Ой, это интересно. А если вам вдруг придет сюда, а вам сказали, что вы обязательно там будете, а вы сидите здесь, ну разве можно только по карте все уже знать с тем, чтобы там ориентироваться? Невозможно. Помните, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Я это говорю к чему? Что современное богословие, если учесть не только православие, а учесть христианство, то есть включить туда и католицизм, и протестантизм, то у вас невольно брови поднимутся, чем там только занимаются. Чем угодно, но меньше всего или совсем почти нет душой человеческой. Вы знаете, если я вам сказал, что теология – это греческое слово, которое, может быть, нужно было бы перевести не как «богословие», а как «богознание». Его слово «логос» включает и это значение. Как «богопознание». Вы слышали, что такое теология-то? Это «богопознание». Богознание, богоизучение, потому что слово «богословие», ну, непонятно, что такое богословие, что это разговор, слова о Боге, чепуха какая. Нет, это изучение, изучение духовной сферы жизни человека, говоря о самом даже Боге. Если мы обратимся к истокам богословия, к истокам, видите, к началу, самим началом, не тому, что есть сейчас, а к истокам, то мы там найдем одну классическую формулу, которая выражает всю суть вот этой науки. Вы слышите? Всю суть. Очень советую запомнить. Эта фраза, которую сейчас я назову, принадлежит одному из великих святых православной церкви, имя которого, возможно, многие из вас уже слышали, Иоанну Лествичнику, который сказал коротко и ясно: совершенство чистоты души есть начало богословия. Совершенство чистоты есть начало богословия. Прежде всего, о какой чистоте идет речь? Нравственной, мы скажем так, общим словом. Хотя на самом деле есть нравственное, а есть духовное. Ну, иногда употребляют это общее название нравственная чистота, под которой что подразумевается? Не только правильные поступки человека, дела. Это, я вам скажу, это следствие только. Первое и главное, как об этом пишет один из святых, Марк Подвижник, первое и главное, говорит, то, на что мы все, начиная отсюда и дальше, не обращаем, к сожалению, никакого внимания, не придаем никакого значения, а оно является источником всех наших поступков, всех идей, всех наших отношений к людям, к окружающему миру, источником решения всех жизненных проблем. Знаете что? На что мы не обращаем никакого внимания? хотя живем постоянно в этом. Мысли. Мысль – вот источник наших всех движений в этой жизни. Поэтому, когда мы обратимся вот к тому, о чем мы сейчас говорим, о том, что такое чистота души, прежде всего, вы подумайте только, прежде всего, мысли, мысли, вот что могут наполнять нашу душу, и смотря чем они могут ее наполнить. Приходится приводить иногда пример. Вдруг зовут людей на какой-то очень хороший прием, великолепные палаты, залы. Люди приходят, и вдруг под разным предлогом начинают уходить и отказываться. Что случилось? Там роскошный стол стоит, все, музыка гремит, все разодеты. А они, да еще знаете, что делают? И бежать. Ну, слушайте, как, разве можно аромат посмотреть, потрогать? Нет. Увидеть? Нет. Знает только нос. Оказывается, здесь, где-то в углу или в подполье, но тут дыра. А там что такое? Разлагается какая-нибудь крыса. Представляете, что это такое за аромат? Кто, интересно, сможет тут пиршествовать, наслаждаться всякими кушаньями и винами? И бежать, извините, не могу. Слышите, что такое мысли? Вот оно. Никто их не видит. Никто их не слышит, их не потрогаешь, а оказывается, они создают всю атмосферу души человеческой, и она становится, может становиться какой угодно, в том числе и отвратительной. Один из святых так и сказал: мысль может нас возводить, мысль может нас и губить. Часто повторяемая мысль, она приводит обязательно к словам и поступкам. Все рождает и все осуществляет в конечном счете. Так вот, когда мы обращаемся, в частности, к такому пониманию начало богословия, что это совершенство чистоты, то под этим совершенством, не думайте, подразумевается то, что никого не убивает, никого не грабит, да и прочее. Какие мы святые! Я никого не убивал, никого не грабил. Живьем меня канонизируйте, пожалуйста. Оказывается, вот оно где скрывается-то, суть-то человека. Та суть, о которой он подчас никому не расскажет даже, все скроет. Что-то скажет, а что-то не скажет. Почему? Стыдно. Не скажет. И это вы подумайте только. Оказывается, как можно быть внешне приличным человеком, ангелочками, а оказывается, только фасад, а там тюрьма, камера пыток, потому что многие мысли – это действительно орудие пытки для самого человека. Подумайте только, какие-нибудь злобные мысли, мысли зависти, от которых человек весь желтеет, зеленеет, от зависти. Никто не видит, ничего не знает, а он изгорает весь. Ненависти – да, мысль может нас возводить, возносить, мысль может нас и губить. И когда речь идет о совершенстве чистоты, то в плане, я бы сказал, психологическом, то ли, речь должна с чего начинаться? С наших мыслей. Отсюда вы понимаете, что святоотеческое наследие упорно, постоянно, на каждом шагу, всюду, всегда о чем говорит? Займите свой ум молитвой, Даже они открыли такую молитву, которая является, если хотите, самым замечательным инструментом, если обратиться просто к чисто психологии, инструментом, на самом деле, является тем, что действительно может освящать человека, освобождать от всякой грязи. Они нашли изумительную молитву. Эту молитву назвали молитвой Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, грешную». Сколько раз сказать? Сколько раз сказать? Странно. Как и сколько раз сказать? Зачем много раз говорить? Зачем? Сказали Богу, и все. Господи, помилуй, все. И пошли погуляем. Да? На это отвечают. Да? Вы так скажите влюбленным. Вы сказали друг другу, что любите? Сказали. Ну и расходитесь. Все, вы же сказали, все. А их не оттащишь друг от друга. Да вы что там? Вы что, болтаете? Вы же все уже сказали же. Слышите? Молитва – это не выпрашивание там у Бога что-то. Это общение с Богом. Общение с Богом, достойное общение с Богом, оно происходит когда? Когда действительно я христианин, я знаю, кем я должен быть, я стремлюсь к этому, я обращаюсь к Богу. Господи, помоги мне именно стать таким. Я к Тебе обращаюсь. Почему? Потому что Ты есть любовь, и Ты можешь мне помочь в том, что я хочу, но, к сожалению, двигаюсь как черепаха, а то еще и не туда, а в противоположную сторону. Итак, богословие, видите, с чего начинается-то? Что оно означает? Это совершенство чистоты. Чистоты от всякой грязи, которая начинается с мысли и дальше что угодно может быть. Об этом и говорить нечего, что только может происходить. Но богословие таким образом, оказывается, то, что называется духовной жизнью человека. Теперь, ну, это понятно, правда же, это же духовная жизнь. Молитва, конечно. Молитва, она бессмысленна, если человек при этом не старается жить нравственно. Ну, конечно, не старается жить по заповедям. Какая будет молитва? Господи, помилуй меня, а я вот этого негодяя ни за что не помилую. Ничего себе, хорош. Хорош. Ты мне дай, а я никому не дам. Что же это такое? Так, истинное богословие. Истинное. О котором, но это я говорю уже вам просто по секрету, практически забыли. Практически забыли. Самое большее, иногда мы говорим о таких самых грубых заповедях. Грубых, я же говорю, не убей, не прелюбые сотвори, почитается там матерь, такие, ну, самые уже, ну, такие, еще понимаем. А о том говорить о духовной жизни, о каких-то мыслях, о молитве, о непрестанной молитве. Так, о том, как это, как нужно понимать, какая молитва правильная, какая ложная. А ведь вы знаете, что молитва может быть правильной, а может быть ложной. Как эта молитва может быть правильной, может ложной? Вот что за странность? Я молюсь, и все. Обратите внимание. Вот сейчас мы пели молитву. Сейчас еще будем в конце, наверное, петь. И когда будете петь, посмотрите, где вы в это время, мысль моя, находится? Ваша мысль. Мы что, в словах молитвы? Мы что, действительно обращаемся? Или слова сами по себе, а я сам по себе? Я пою иже херувимы тайнообразующие. То есть, тайно образуя себя херувиму, мы представляем себя как бы херувимами, а сами где в это время? Так, надо бы мне вот это купить, а вот этот, пожалуй, этот паршивый, чего мне там делать? А это. И же херувимы тайнообразующие. Херувимы тайно образуют, а я явно в себе занимаюсь всякой всячиной. Или читаем, допустим, часы читают. Вот я все время требую одного исправления, когда читаем часы. Например, там вот час считается, и вот подходит наконец, к тому моменту, где написано «Господи, помилуй 40 раз», так? Я говорю, так и надо читать. «Господи, помилуй 40 раз», и дальше «и же на всякое время, на всякий час». И все. А тот человек начинает «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Это кому это так обращается, интересно? Интересно, кому так можно обращаться? Ну, попробуйте, так, к ректору придите. Я скажу, «Владыка, дайте мне». Он скажет, извините, вы видите дверь с той стороны? Постойте, пожалуйста, и подумайте о том, зачем вы пришли.
К Богу?
Да,
только так мы и можем.
А поем, когда ему, ну, что тут мы дадим. Такое фортиссимо, что вот, да, если штукатурка там, то начинает сыпаться, конечно, обязательно. Ну, фортиссимость, надо ждать, а то Господь Бог, он же глухой, понимаете? Старый день ми, и приходится ему свят, да, чтобы он услышал-то, наконец. Забыли даже о самых элементарных требованиях пения, забыли даже простую вещь. В зависимости от объема храма или аудитории, и громкость должна быть такой же, не правда ли? Ну, нехорошо в маленькой комнатушке мы начнем орать изо всей мочи. Скажут, с ума сошли? Нет, забывают. Главное, что там написано. Форте, фортиссимо и орем. Народу, подчас, никого нет. Храмик маленький. И кричим, Боже ты мой, Боже мой. Забыли, что пение – это есть выражение настроения души, обращенной к Богу. И надо же понимать, как же мы должны обращаться к Богу? Неужели вопить, как сумасшедшие? Да. Или умирать? А то, знаете, начинаю, то орут, то фортиссимо, то пианиссимо. О, игра перед Богом, подумайте, Господи, помилуй. Замечательно просто. Лучше не придумаешь. Молитва. И так можно вычитать, я не знаю, сколько молитв. И совсем не помолиться. Обратите внимание. Страшное дело. Христиане, которые вычитывают столько молитв, поют столько песнопений, совершают столько богослужений. А правда ли они совершают? Правда ли они молятся? Правда ли 10 раз надо и 100 восклицательных знаков? Или языком только мы болтаем и называем это молитвой? Молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она пустое, бесполезное, душевредное занятие. Это пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Даже душевредное, вы слышите? Вот это да! Я всю службу простоял, сколько прочитал, сколько прокричал, а мне еще тут этот святой говорит, душевредным занятием ты занимался. Я только, слава тебе, Господи, обедню, так, все нужды прошла. А мне говорят, душевредное занятие. Почему? Там, где нет внимания, там нет молитвы. Где нет благоговения, я же к Богу обращаюсь, там нет молитвы. Вы знаете, к вниманию приучиться – Это непросто. Мыслить мы можем, мечтать сколько угодно, часами. И всю жизнь мечтать. Ой, как это легко. Помолиться даже минуту, другую, третью требуется напряжение. Но надо запомнить нам раз и навсегда. Сейчас вот вы только поступили, я хочу сразу сказать вам, запомните, не занимайтесь самообманом. Я помолился. Тебе не стыдно? А ты помолился хоть раз. Господи, помилуй меня, я вот обманул, я солгал. Помолился ты хоть о чем-то? Вы знаете, это страшная беда наших христиан, то есть нас. Страшная беда. Произошла ужасная подмена. Вместо молитвы Богу мы болтаем перед Богом. Так можно, кстати, что я обращаюсь теперь к ребятам, так можно и священником стать, и формально все совершать богослужение, не молясь. Феофан Затворник, всем известный, говорил, протрещат молебен, так же и обедню, так же и вечерню, а молиться-то и не помолились. Само словечко сказал, протрещат. Во что тогда превращается наше богослужение? И те, кто совершают, и те, кто присутствует, и те, кто поют и читают. Во что же превращается это? Вы слышите, во что? В пустоту, в мыльный пузырь, в полном смысле слова. Мыльный пузырь. Он ужасный причем. В нем ничего нет. Это пустота. Мы становимся не христианами. Поэтому предупреждают. Поэтому научают. Поэтому призывают. Начните учиться молиться. Вы слышите? Начните! А я все молитвы знаю. И утренний, и вечерний. И еще даже, еще 90-й псалом знаю. Как начинаются? Живые в помощи. Ах, живые в помощи же. Ничего подобного. Живые в помощи, а не в помощь. Я шучу, друзья мои, понимаете? Надо начать учиться молиться. Тот, кто не начинает учиться, что это значит? Я начинаю читать молитву «Отче наш» и полетел. Ой, иже еси на небесех. И опять. Ловить надо свое внимание, возвращать его надо к словам молитвы. Возвращать. Вот это возвращение постоянное к словам молитвы с тем, чтобы произносить молитву осознанно. Я же обращаюсь к Богу, а не язык мой болтает. Болтать можно просто на магнитофон записать, и все. Или попугая научить. И он тоже будет болтать. Ты что, человек или кто? Скажу вам так. Тот, кто не учится молиться, а лучше молитвы в этом отношении, повторяю еще раз, друзья мои, молитва Иисусова, краткая, ну хотя бы так, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, с полным вниманием. Слышите? С вниманием. Нельзя обманывать себя и оскорблять Бога. Когда начинаем болтать. К одному преподобному, Серафим Глинский, такой он, так, пришел один монах и сказал, я имею непрестанную молитву. А он знал о нем, Серафим, и сказал, знаете, что ему ответил? Этому человеку, у которого непрестанная молитва, слышите, непрестанная, что ответил ему? Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как некоторые привыкают к ругани. Знаете таких? В рабочей среде. Они ругаются, у них непрерывные эти слова ругательные. Они даже не замечают их. А как так можно и привыкнуть к словам молитвы, не замечая их? Говорю, помилуй, а я сам и не думаю ни о какой милости и к кому я обращаюсь. Вы не удивляйтесь, что я с таким напором это говорю. Это страшная беда, которая уничтожает веру, уничтожает христианство. Ибо та религия, в которой отсутствует молитва, правильно, она перестает быть религией. Христианство без молитвы не религия. Она может стать трупом. Каким трупом, скажете? А внешнюю, всю сторону все соблюдать. Все соблюдать можно внешнюю сторону. Богослужения, всякие самые различные, вычитывание молитв, иконы, крестные ходы, посты. А где же, голубчик, у тебя обращение к Богу-то где? Где? А его и нет. А религия, это, кстати, латинское слово, означает связь с Богом, то есть обращение к Богу, единение с Богом. Как мы люди, как мы общаем друг с другом? Разговариваем. Мы же не говорим разговаривать. Знаете, подошел, здравствуй, я повернулся, и давай разговаривать, да. Я к нему спиной, он ко мне спиной. Да? Мы же вот как говорим. Так и с Богом. Если этого нет, нет молитвы. Почему об этом говорю? Никакого богословия нет у человека, который, может быть, знает все Священное Писание, и святых отцов, и весь устав церковный, и все ноты даже знает, и знает все ключи, какие к нотам. Нет богословия. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Академии есть». Есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. Оказывается, у этого доктора, профессора и веры нет. Я встречал таких, пишет он, это 19 век. Который, оказывается, говорит, а Христос не выдумка ли это? И заключает эту тираду свою словами: какого света ожидать от этой тьмы? А о ком говорит? О профессорах, докторах, богословия, слышите? Какого света ожидать от этой тьмы? Что из себя представляет богословие, если бы только посмотрели, ну, вы будете учиться и немножечко увидите, например, что творится на Западе, до чего там докатилось это богословие. Это, Боже мой, не только там ересь на ереси, отступление от Христа, там еще буквально безобразные просто вещи, отвратительные вещи, которые там пропагандируются, и которые, тем не менее, остаются эти люди, которые этим занимаются, получают степени, имеют известность, остаются в церкви. А проповедуют что? Бог не знает что, потому что Бог таких вещей знать не будет. Вот какие кошмары. Богословие без жизни, без жизни это самообман. Для того, чтобы вы уж убедились окончательно, я вам приведу маленький пример, в котором, наверное, вы не усомнитесь, хотя, правда, никто с этим не встречался, я пока, слава Богу, тоже нет, но, тем не менее, вы не усомнитесь, как и я не усомнюсь. Вы знаете, скажу, что я вам. Любой, самый паршивый бесенок знает больше, чем все профессора богословия в мире. И остается кем? Бесенка. Бесенкам никакой у него связи с Богом, только противление Богу знает все. Вот уж кому надо присвоить сразу 1000 докторов, докторских степеней богословия. Слышите, что? Мы с вами касаемся чрезвычайно важного предмета. Будете учиться, будете изучать, будете проходить. Будете знать, что такое догма Святой Троицы, его воплощение, соединение природ. И чего только не будете знать. Кто это знать? Все это можно в компьютер поместить. И что он от этого? Святее стал, что ли? Все это в компьютере есть. Так и человек может остаться подобным этой железке, в которой хранится какой-то запас этих знаний, а сам он, каким был, таким и остался. Никем. Никем. А может быть, лучше сказать, язычником. Каким был, таким остался. Святоотеческое богословие, оно все было ориентировано на воспитание своей души, на жизнь по Евангелию, на то, о чем сказал сам Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Теология может быть переводится и так: богозрение, то есть видение Бога. Теология, точный перевод. Но зато понятный. Можно человеку увидеть Бога? Да, да. Блаженны чистые сердцем. Они узрят. Еще как? Еще как? Еще узрят. Вы посмотрите, чего достигали действительно эти наши светочи святости. Какого боговидения достигали? И это свое боговидение, они же обнаружили чем? Не просто словами. Потому что, можно сказать, мало ли человек, что наговорит. Какие там у него состояния? О, если бы только! Нет! Они подтвердили делами, потрясающими делами, которыми они засвидетельствовали действительно свое общение с Богом. Какие эти дела? Этих дел много. Это явные были чудеса. Явная прозорливость, явное чудотворение. Что вы? Явное потрясающее просто влияние, благодатное влияние на человека. Они показали это, если хотите, доказали. Вот оно, где истинное богословие. И без этого богословия, без правильной духовной жизни, которую надо изучать, без правильной духовной жизни все богословие, я повторяю, еще раз вам говорю, повторяю, все эти знания, они станут ничем иным, как подобными тому знанию, которое имеют бесы. Да, бесы, сатана. Знает? Знает. Но не хочет жить так, как это соответствует Богу. Да избавит Бог нас уподобиться сатане, изучая богословие. Я сказал главное. Но есть, конечно, второстепенное, другое, то, чем вы будете заниматься, но что стало главным. Вы слышите? Вот так взяли. Вы знаете, как человека можно убить? Просто перевернуть его и не трогать его, пальцем не трогать, только поставить на голову, ножки кверху. Человек все время говорит: умер. Да мы же его не трогали, ничего. Просто перевернули только. Главное поставили на пол, а ножки кверху. Да, придется заниматься изучением догматического богословия, так называемого нравственного, хотя название очень неудачное, изучение истории других церквей, изучение западного христианства. Вы знаете, почему это нужно и почему это изучается? Это нужно, Это тоже относится к богословию. Но по какой причине это нужно? Только по одной. Тот, кто станет священником или учителем, он должен, к сожалению, знать немножко больше, чем это требуется для его духовной жизни. Почему? Чтобы ответить другим. Он встречается с неверующим человеком. Он же должен ответить. Какие у вас есть аргументы? Почему говорить, что христианство – истинная религия? Почему? С чего вы взяли? С чего вы взяли, что христианство – истинная религия? Фанатики. Почему? А почему вы говорите, что Бог есть? А кто это такой Бог? А почему Он есть? Вы слышите? То есть целый ряд вопросов, и их множество вопросов, которые будущий священник должен знать ответы на них, чтобы таким образом он оказался действительно своим наставником среди своих прихожан, а не жрецом. Знаете, чем отличается священник от жреца? Или жрец от священника? Знаете чем? Священник молится, искренне молится, умеет молиться, совершает именно богослужение, а не человекослужение. Что это человекослужение? Людям служит.
Как так? Богу ж служение.
Жрец чем характеризуется? Он знает всю форму, все, что как нужно делать. Как служить утреннюю, как вечернюю, как молебен, как панихиду, как обедню. Он знает все, как это делать, но сам не молится. Такое может быть? Может. Я знаю, что у вас много вопросов. Я не сомневаюсь в этом. И поэтому я сейчас хочу дать вам возможность выступить и спросить. То, что вас интересует, что вас беспокоит, те вопросы, на которые, может быть, вам не удалось как-то, удачно ответить. Да, пожалуйста, можете воспользоваться этим случаем. Еще у нас осталось минут 20, там было 17 мгновений весны, да? Здесь 20 минут осени. Да, но в которой зато мы можем с вами поговорить по душам.
Да, вот вы говорили про ложную молитву, и меня интересует такая ситуация, когда идет множество служб подряд, то есть бывает утром, вечером, а потом следующее утро, вечер, особенно Великий пост это бывает, у нас подряд неделю службы идут, то ты как бы вольно-невольно, но все равно уже стоишь на службе, бывает там третий, четвертый, да, вообще к концу недели, у тебя появляется усталость, и ты уже стоишь явно неискренно молишься, то есть думаешь о том, как бы там присесть, там как-то мыслями витаешь, и вот тут как бы где найти ту грань, чтобы, как бы вот вы сказали, не предаться ложной молитве, не стоять как бы вот фактически на службе, а мыслями, например, в общежитии там на кровати или как-то вот так.
Вы знаете, есть крайности, а всегда надо искать середину. Недаром середину называют золотой. Крайности, как правило, они ошибочны. Одна крайность, когда уже человек должен стоять уже столько, что он уже валится с ног. Здесь, конечно, я думаю, что можно, в зависимости от состояния, можно, конечно, присесть. И тем более, что по уставу церковному, по уставу тем более и Великого поста есть, например, кафизмы, есть седальные. Есть, когда поются даже какие-то псалмы, когда действительно можно присесть. У нас, правда, это почти не существует, почти у нас. Но, тем не менее, даже у нас, кроме повсюду по сторонам стоят лавочки. Как правило, конечно, бабушки, конечно, ясно, что они прежде всего нуждаются в этом. Это можно. И когда можно с собой даже, может быть, кто знает себя, особенно в великопостные службы, конечно, какой-то даже стульчик и посидеть. профессора торжественные сидят вот там, вот здесь, да. Ну, я уж не называю имен, а то еще придется себя назвать. Да. Да. Ничего тут страшного нет. Но вот есть другая зато крайность. Когда вообще поставили ряды стульев, вот на Западе, будете вы увидеть, всюду, у католиков, протестантов, уже в некоторых православных церквах, я помню, на Кипре, пожалуйста, даже литургию, почти всю литургию сидят. Почти всю. Что это такое? Какой-то час с небольшим. Человек не может постоять, причем садятся все. И ты уже останешься, знаешь, как белые вороны, когда все плюхнулись. А ты же смотришь, ужимаешь прям, куда же деваться? Да. У кого-то из святых отцов есть интересная фраза. Молитва, при которой не утрудилось тело, не принесет плода. Оказывается, как молитва есть напряжение, так и телесное напряжение тоже необходимо. Тоже необходимо, да, поскольку, вы знаете, мы тоже садимся, мы тоже разбалтываем. Расслабление происходит. Хорошо бы есть только тело. Нет, расслабление мыслей. Вот что, к сожалению. Поэтому где эту золотую середину найти, это уж смотрите, конечно, каждый человек. Но я знаю, что молодые могут, довольно крепкие, могут постоять. Да, но немножечко посидеть, я думаю, это совсем не грех, это можно. Это можно. Митрополит, святитель Филарет Московский Дроздов говорил так. Лучше посидеть и подумать о Боге, нежели стоять и думать о ногах. Вот. Такая очень, очень хорошая фраза. На этот вопрос я именно вот так бы ответил. Но еще раз опять хочу сказать, что нет молитвы без понуждения себя к вниманию. Ужасно привыкнуть стоять на молитвах невнимательно. Читать молитву без внимания – это ужасная вещь. Это, вы слышите, это все. Это гибель. Просто религии нет даже. Я уже не говорю христиан, просто религии нет. Поэтому надо приучать себя к вниманию, обязательно приучать, начиная с самой краткой молитвы. Ну, прочти, вот, ну прочту я, вот сейчас, раз, два. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ох, раз прочитал. Ну-ка еще раз. Еще раз. Ведь недаром же те, которые принимают монашеский постриг, они получают меч духовный, четкий. То есть необходимо приучать себя к этому. Кстати, молитва Иисуса рекомендуется всем, а вовсе не монахам. Откуда ее взяли, что только монахам? Всем! Вот ходить, конечно, с четками какому-нибудь не монаху, все, смотрите, я какой, вот это никуда не годится. А хоть на пальчик одеть с 10 узелочками. Кто вам помешает? Ну, в конце концов, без этого, без узелочков. Внимание, надо приучать себя к вниманию. Ну, уже вот так. Ну, вот единственное, что я могу сказать, а здесь уже сообразуйтесь своими силами и возможностями.
Добрый день. Месяц назад разговаривал со своим приятелем.
Он сказал, что он верит в Бога, что Бог есть, но не принимает обряды, каноны, хоть даже некоторую догматику принимает. Я не знал, что ему сказать. Как вы советуете говорить с такими людьми?
Ну, вы знаете, скажите ему, что нет ни какой-то строгой организации, в которой бы не было строгих форм поведения. Самый лучший пример хотя бы, ну, армия. Возьмите. Там, знаете, сколько канонов, сколько там правил. И говорят, что они очень необходимы. Они человека дисциплинируют дух даже, душу, просто его волю, его ум. все дисциплинирует, особенно войска там особого назначения. Какая там дисциплина? Ой-ой-ой! Так что всюду она необходима. И выполнение определенных правил необходимо. Так то же самое и в церкви. Почему эти все введены каноны, эти богослужения? Они все направлены на то, чтобы помочь человеку научиться молиться. Научиться. Вот в чем дело-то. Они не сами же по себе, они уже такие носят какой-то безусловный характер. Ничего подобного. Святые некоторые прямо пишут, тот же Феофан Затворник пишет, ты лучше прочти, прочти одну молитву, но с полным вниманием, благовением, чем ты вычитаешь все, неизвестно кому. Ну, он так уж крайние формы говорит. Поэтому вся эта внешняя сторона церковности, внешняя сторона, она является ничем иным, как вспомоществующим средством научить человека молиться. Кстати, вы знаете, вот чтение подчас читает плохо, непонятно, кто мешает в это время тебе. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Неспешно, с полным вниманием начни учиться. Вы, наверное, еще не слыхали никогда, что, кажется, надо начать учиться. А что ты учиться? Я и так знаю. Чего ты знаешь? Начни учиться. Ну, произнеси. Сколько ты можешь молитву Иисусов произнести с вниманием? Ну-ка, ну, давай, говори. Один старец дал одной женщине, такое с высшим образованием, которая ушла на пенсию, говорит, дайте мне, пожалуйста, батюшка, правила. Я хочу вот, ну, заняться духовной жизнью, хватит. Он сначала отказывался, а потом говорит, ну ладно, хорошо. В день 10 молитв Иисусовых. О, как она обиделась! Вы что, батюшка, смеетесь надо мной? 10 молитв. Он говорит, ну, смотрите, как хотите. Я сказал, все. Приходит через неделю. Батюшка, я не могу. 10 молитв. Утром я не могу, считаю, что я днем сделаю. Днем у меня носится суета такая, у меня ничего не получилось. Я все откладываю на вечер. Вечером я спать хочу уже, не могу. Я не могу сделать 10 молитв Иисусовых с полным вниманием. Это была, вы знаете, эта картина на моих глазах была. Это замечательно. 10. Стало понятным. Действительно нужно начать учиться молиться, а не думать, что я умею. Попробуй, попробуй, и тогда увидишь, что ты умеешь. Ну, хорошо. Так, пожалуйста.
Что такое дух у человека?
Дух?
Да, какая его...
Какая его роль в человеческой жизни? То есть, выделяется ли он как-то из души, или это отдельная природа человека?
Ну, вы будете это проходить, так называемую трихотомию и дихотомию, то есть двусоставность и трехсоставность человека. Некоторые просто говорят «душа и тело», другие говорят «высшая часть души – дух». Потому что душа наша, душа, если мы говорим о трехотомии, то она подобна душам животным. А вот дух – это то, что выделяет человека из этого низшего мира живых существ. Дух по-гречески там «нус». Дух часто переводится как «ум». Чем отличается человек от других? Умом. У животных нет такого ума. У них философия как-то неизвестна еще. Пока дух – это то, что наиболее подобно Богу. Как Бог есть дух, так и человек есть дух. Чем определяется содержание нашего духа? Направлением нашего ума. Что я хочу, к чему я стремлюсь. Я – вот, ум есть? Есть. Так, я читал Евангелие, читал. Знаю о святых? Знаю. Знаю сколько угодно противоположного. Так, и ты что хочешь? Ну, избирай. Избирай. Ты кем? К чему ты будешь стремиться? Вот один путь, вот другой путь. Вот это и начнет определять дух. Если я действительно, я могу пойти по пути и тому, и другому, соответственно, будет и мой дух. Ибо из сердца человеческого исходит, как помните, говорил Христос, сердце определяет, сердце, то есть наше намерение, наше желание, наше стремление, оно определяет состояние вот нашего духа. Вот так.
Как вы относитесь к современному экуменизму? Спасибо.
Экуменизму? Так я же его знаю. Я в нем участвовал столько, что это явление по своей сути антихристианское. По своей сути. Его организовали протестанты. В него влились, католическая церковь влилась и участвует во всех подразделениях, которые только там существуют. Экуменизм буквально расшатывает все устои того, что мы называем церковью. Вы знаете, там нет вопроса о том, какая истинная церковь. Там утверждение, что все мы – церкви. Вы представляете? Все мы есть церкви. Приходилось спрашивать, простите, а церкви – это что такое? Какие свойства должны быть в церкви? Вот у нас есть в православии какие свойства. Какой она должна быть? У нас догматическое учение. У нас есть принципы духовной жизни. У вас как? Скажите. Какие? Нет, мы все церкви. Мы должны просто объединиться, и будет полная церковь. Я говорю, ну, слушайте, апостол же Павел писал же, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Они обижаются. Ну, конечно. Там нет понятия, что же такое церковь. И вы знаете, что это постоянно было вопросом таким со стороны православных. А вы о чем речь идет? Мы должны искать церковь, и то, что не соответствует церкви, отбросьте. То, что соответствует, примите. Вместо этого что не сделали? Я помню, как началось у них женское священство. Мы говорим, что вы делаете? Никогда в истории этого не было. Это совершенно не соответствует всей истории и всему вероучению. Просто зачем вы это делаете? Почему пропагандируете? Нет, вы должны ввести, вы не хотите. Мало этого. Теперь еще придумали эти гомиков. Уже начинают бракосочетать. Вы представляете? Мы говорим, вы что, совсем уже сошли с ума? Библия же говорит, вы говорите, только Писание. Это догмат. Лютеранство всех протестантов. Главное – Писание. Ну вот, Писание же говорит – грех. Экуменическое движение, оно совершенно не имеет никаких духовных принципов жизни. Вы знаете, что в экуменизме нет понятия ересь. Вы слышите? Понятия ересь, заблуждение – нет. Есть мнение. Ах, вы верите, что Христос – Бог. Я уважаю ваше мнение. Но я считаю, он прекрасный человек. О, а я считаю, что он великолепный, усиленный экстрасенс. А, ну что ж, ну вы считаете. Нет даже понятия истины. Вы подумайте, что творится. Понятие ереси отсутствует. Отсутствует. Скажите, как же тогда это быть? Если нет понятия истины, значит, нет понятия и заблуждения. Значит, все как хотите, так и мыслите. Все хорошо. Это что такое? Полное смешение добра и зла. Вот оно. Одно из пониманий – древо познания добра и зла. Полное смешение. Вы можете оставаться членом своей церкви, не веря во Христа как Бога. Даже не веря ни в какую Троицу, что вы, не веря в самое основополагающее истинное христианство. Почему? Это экуменизм. Мы все должны уважать друг друга. Нет истины, есть мнение. Это что такое? Это разложение, полное разложение христианства. Потому что Христос сказал: «Я есть истина». И Он – Сын Божий. Он вочеловечился, действительно. Божья Матерь – это Мария и Дева, Преснодева. Что вы там? Все отвергается в экуменизме. Какое-то время сначала это было понятно, наше участие, когда мы думали, что можно их обратить все-таки. А потом видим – нет, они не думают обращаться, одно за другим вводят свои эти вещи. То женское священство, то гомики, то все что угодно. Не думают даже. Сейчас уже главами церквей стали женщины. Причем не какие-нибудь. Например, шведской церкви. И лесбиянка – глава шведской протестантской церкви. Фраза замечательна. Ну что, да здравствует экуменизм. Больше другого ничего не скажешь. Великолепно. Как хочешь – живи, как хочешь – верь. Это экуменизм. Вот так.
Как учиться исповедоваться?
На исповеди. Ни в коем случае нельзя стремиться перечислять все грехи. Во-первых, это глупо по той причине, что вы никогда во веки веков не перечистите всех своих грехов. Мы ни одной минуты не можем прожить по-христиански. Это первое. Второе. Задача исповеди состоит не в том, чтобы их перечислить. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Пожалуйста, запомните эту фразу, потому что превращаем в отчет. Нет. Исповедь. На исповедь надо сказать то, что наиболее мучает мою совесть. Вот все. Поэтому такая исповедь не может занимать больше, ну, я не знаю, 2-3, может, 5 минут, батюшка, если захочет что-то сказать. Не превращайте исповедь в отчет. Я вот смотрю, да, смотрит, становится и разворачивает. Бедный батюшка стоит, Господи, да когда ж он, и кому он читает? Кому? Что же это делается? Священник только свидетель. Свидетель чего? Где искренность твоего покаяния? Когда у тебя душа болит, то ты скажешь о том, что болит, а не перечитывай, не перечисляй. Вот так, я думаю, нужно.